Глава 8. Капитан Конев вернулся через 3 недели, когда мы уже все начали изрядно волноваться за судьбу «Тартуги-16» и ее команды. Рейд в целом прошел удачно, корвету даже ни разу не пришлось вступать в бой с кораблями Роя. Но вот новости, привезенные разведчиками, оказались, мягко говоря, невеселыми. Нет, первая часть доклада Конева была вполне оптимистичной. Маяк с сообщением от лягуров был обнаружен «Тартугой-16» в условленной точке. Союзники согласились на переговоры и предлагали Анне прибыть в одну из своих звездных систем. В наших каталогах ее центральное светило называлось «Легандой», и, судя по всему, на данный момент это была ближайшая к нам система общности лягуров. Впрочем, ближайшая только относительно. У Харгейса такой перелет занял бы больше месяца. Конкретных сроков лягуры не называли, сообщив только, что нас там будет ждать один из адептов среднего круга, уполномоченный вести переговоры от имени общности. На этом, собственно, хорошие новости и заканчивались. Подобрав оставленный лягурами маяк, корвет Конева лег на курс «Ганни-5», однако выполнить приказ Зыкова и передать генералу Аббасу полученную от лягуров информацию капитан не смог. Кораблей Федерации в системе Ганны не оказалось, зато там обнаружился эсминец и 3 корвета Роя. Увиденное наводило на очень мрачные предположения, однако все оказалось не так безнадежно, как представлялось на первый взгляд. Конев провел осторожную разведку, показавшую, что система Ганны полностью контролируется Роем, но уничтожить колонию на 5-й планете противник не смог. Впрочем, возможно, и не пытался. Во всяком случае, следов жестокого боя на ее высоких орбитах видно не было. Какие-то свежие обломки там, правда, присутствовали, но явно не в том количестве, чтобы говорить о серьезном сражении. Связь с планетой отсутствовала. На ее высоких орбитах висели разведзонды Роя, ставившие плотные помехи. Попытка передать колонистам информационный пакет мощным узконаправленным импульсом привела лишь к немедленной активизации кораблей противника, отреагировавших на перехваченный зондами сигнал. Обнаружить «Тартугу-16» врагу не удалось, но капитану Коневу пришлось спешно покинуть систему. Формально приказ был выполнен, и в принципе теперь «Тартуга-16» могла возвращаться домой, но капитан Конев решил иначе. В 14 стандартных гиперпереходах от Ганны находилась система «Гранады», на 4-й планете которой располагалась самая крупная из дальних колоний внешнего рукава. Конев решил, что цель разведки не будет достигнута, если он не доставит на «Бригану-3» сведения о том, что там происходит. Полет к системе «Гранады» занял 2 суток, но результат того стоил. В отличие от «Ганны-5», которую Федеральный флот оставил почти без боя, за «Гранаду-4» эскадра генерала Аббаса, похоже, пыталась зацепиться. Вокруг планеты на нестабильных орбитах кружились многочисленные обломки и даже довольно крупные фрагменты разорванных взрывами боевых кораблей. Некоторые из них вычислителю «Тартуги-16» даже удалось опознать. На высоких орбитах планеты погибли как минимум 2 эсминца и легкий крейсер Федерации. Правда, эта оценка могла быть довольно далека от реальности. Свежих обломков вокруг планеты хватало, но, к сожалению, лишь немногие из них образовались в результате гибели кораблей Роя. Впрочем, говорить о том, что эскадра генерала Аббаса потерпела здесь сокрушительное поражение, похоже, не приходилось. Корабли Федерации приняли бой, уничтожили какое-то количество вымпелов противника, но и сами понесли при этом ощутимые потери и были вынуждены отступить из системы. В остальном же картина очень напоминала увиденные разведчиками в системе Ганны. Штурмовать планету противник не стал, хотя, на мой взгляд, был вполне способен это сделать. Обширный анклав Роя на Гранаде-4 мог сыграть роль удобного плацдарма для высадки десанта, но, видимо, тратить силы и время на захват планеты в планы врага не входило, и флот Роя двинулся дальше, оставив в системе 2 эсминца и 4 корвета. Как и в системе Ганны, отряд кораблей Роя был усилен разведзондами, плотно блокировавшими связь с планетой. Конечно, можно было попытаться выяснить обстановку еще на 2 колониях внешнего рукава, но, взвесив все «за» и «против», капитан Конев принял решение возвращаться. И я с его выбором был полностью согласен. Как, впрочем, и Зыков. «Враг применяет простую и понятную стратегию», — мрачно произнес контр-адмирал. «Вторжение в систему, разгром или принуждение к отступлению сил Федерального флота, установление блокады с помощью 1-2 эсминцев и 2 корветов, и немедленное выдвижение к следующей нашей колонии. Штурм планет оставлен на потом, когда на наших же восстановленных верфях и заводах роем будет построено достаточно кораблей и наземных боевых машин, чтобы гарантированно справиться с этой задачей.
Если в каждой захваченной системе оставлять от 3 до 5 кораблей, никакого флота не хватит,
— возразила Анна. Столько нужно только на начальном этапе, пока эскадра генерала Аббаса еще не оттеснена далеко от заблокированных колоний, — пояснил Зыков. А дальше можно оставить в системах по одному корвету и несколько разведзондов, а остальные корабли вернуть к основным силам флота. Тут ведь главная цель, как я понимаю, не в том, чтобы прямо сейчас уничтожить колонии. На первом этапе Рой хочет превратить единую человеческую цивилизацию в набор отдельных планет, никак не связанных между собой. А дальше просто передавить их поодиночке.
С выводами Зыкова я был почти полностью согласен. Но именно почти. Стратегия Роя действительно легко читалась по его действиям в системах Ганны и Гранады. Вот только конечная цель терялась в тумане.
«Боюсь, эта версия объясняет не все».
Решил я все-таки поставить под сомнение точку зрения контр-адмирала. «Колонии внешнего рукава Рой, конечно, захватит. Но дальше, в центральных мерах Федерации, сопротивление начнет нарастать, а потери Роя будут все время накапливаться. И в какой-то момент движение вперед застопорится». И случится это явно раньше, чем восстановленные верфи и заводы биологических рас начнут выдавать достаточное количество военной продукции, чтобы хоть как-то восполнить потери. Это означает, что план противника состоит не в том, чтобы прямо сейчас уничтожить человеческую цивилизацию. Возможно, ему просто нужно время на строительство нового флота. Несколько месяцев или даже год, в течение которого никто не будет ему мешать восстанавливать военную инфраструктуру, когда-то принадлежавшую нам, Танланам или Гурам, и строить новые боевые корабли. А потом баланс сил изменится разом, причем так, что у нас просто не останется шансов. И чтобы выиграть это время, Рой и решил устроить нам очень неприятные проблемы, которые заставят Федеральный флот надолго забыть о каких-либо операциях за пределами Центральных миров.
«И что нам теперь делать?»
Анна посмотрела поочередно на меня и Зыкова.
«Пытаться все-таки добраться до одной из колоний ближней сферы или даже до Солнечной системы? Туда, где еще не успел побывать флот Роя?»
«Не вижу, что это изменит», — пожал плечами Зыков. «Президент Рудковский все равно не сможет выделить какие-то значимые силы для действий в отдаленных областях пространства, когда прямо сейчас речь идет о выживании центральных миров Федерации и на счету каждый корабль».
«То есть мы остались единственной силой, способной хоть что-то сделать для срыва планов Роя по строительству нового флота, который грозит всех нас уничтожить?»
— негромко спросила Анна.
«Но мы же просто карлики по сравнению с Роем и Федерацией. Что мы можем?»
«Нужно лететь к Лягурам». Я постарался добавить в свой ответ максимум убедительности. «Не думаю, что Рой ведет активные боевые действия одновременно против двух рас. Он выбрал людей как наиболее опасного противника, а против наших союзников, скорее всего, проводит лишь мелкие сковывающие операции. Но у Лягуров тоже есть корабли, и, судя по их разведчику, довольно неплохие. Да и прямая заинтересованность в том, чтобы сорвать планы Роя, у них тоже имеется. Причем очень серьезные. Их ведь раздавят так же, как нас, пусть и немного позже. Хотите предложить Лягурам нанести совместный удар по бывшим нашим верфям и заводам в захваченных Роем системах?» Зыков поднялся из-за стола и в задумчивости прошелся по кабинету.
«Не совсем.
Уничтожать промышленную инфраструктуру, способную изменить ход войны, можно только в крайнем случае. Я хочу вернуть заводы и верфи их настоящим владельцам».
«Не слишком ли амбициозный план?»
— засомневалась Анна.
«Захватить некоторые из них, может быть, получится, но ведь потом их нужно как-то удержать, а Рой не станет мириться с потерей столь важных объектов. Как мы будем воевать против десятков эсминцев и крейсеров?»
«А вы видите другие варианты, госпожа мэр?» Я улыбнулся Анне, стараясь разрядить обстановку. «Мы не знаем, смогут ли лягуры принять участие в нашей операции, но если смогут, то, возможно, боевые корабли у нас будут. Вопрос лишь, сколько и какие. Вот только пока мы сидим здесь, ответа на него мы не получим».
«Допустим, я дам добро на ваш полет к лягурам», — вновь взял слово Зыков. «Но кто тогда обеспечит безопасность нашей колонии? Вы заберете с собой все боевые корабли, а с чем останется «Бригана-3»?»
«С мощной противоорбитальной обороной, основанной на модернизированных ракетах «Аркан» и с как минимум сотней сюрикенов на высоких орбитах». Этого вопроса я ждал и ответил, не задумываясь.
Оставлять беззащитной нашу колонию я, естественно, не собирался. Возможно, к нашему отлету мы успеем восстановить еще и несколько противоорбитальных плазменных орудий Роя. Но они дотягиваются только до низких орбит, так что это практически последний рубеж обороны. Меньшая дальность только у ракет-перехватчиков городской системы ПВО.
«Я так понимаю, вы одобряете полет к Лягурам?»
Внимательно глядя на Зыкова, спросила Анна. «Если то, о чем только что сказал капитан-лейтенант, действительно будет сделано, я дам свое согласие на операцию». Выждав небольшую паузу, ответил Зыков. «И похоже, госпожа Койс, мне опять придется выполнять за вас обязанности мэра, поскольку оставить вас на планете я не могу. Вы заварили эту кашу, и теперь лягуры хотят вести переговоры именно с вами». Томас Флу выжил. Бывший техник все еще находился в клинике доктора Ли, но его самочувствие быстро улучшалось, и ни о какой угрозе жизни речи уже не шло. На четвертый день после операции к нему заглянул Шиф. Торговец чаще других общался с Томасом до операции. В основном, конечно, по работе, поскольку с техниками о чем-то другом и говорить-то было сложно. Честно говоря, я его с трудом узнал. Рассказывая мне о визите в клинику, Шиф явно все еще находился под впечатлением от увиденного. Нет, лицо вроде бы осталось прежним, но его выражение... Он стал нормальным человеком, с обычными эмоциями и живой реакцией на происходящее. Обрадовался мне, хотя друзьями мы, как ты понимаешь, никогда не были и быть не могли. «И как он в целом?» Шеф чуть замялся с ответом, явно подбирая подходящее слово. «Счастлив», — наконец сформулировал свою мысль торговец. «Признался мне, что, соглашаясь на операцию по внедрению нейрочипа, даже близко не представлял, какой мучительной будет жизнь с этой штукой в голове». «Ну, значит, теперь с добровольцами для новых операций проблем не будет». «Ха, меня уже сегодня об этом спрашивали», — усмехнулся Шиф. «Техники редко проявляют инициативу, напрямую не связанную с их специализацией. А тут сразу трое». «Ты на профессиональные темы с Томасом говорить пытался?» «Да он сам разговор на эту тему начал. Говорит, надоели уже эти процедуры, хочет приступить к работе». В голове бродят какие-то не до конца оформившиеся идеи по доведению до ума технологических процессов, к которым его привлекали до операции. Утверждает, что если окажется на рабочем месте, эти мысли обязательно выльются во что-то конкретное. То есть в профессиональном плане он не чувствует дискомфорта от удаления нейрочипа? Мне он сказал, что вообще разницы не ощущает. Даже воспроизвел наизусть несколько сложных формул, применяемых в расчетах паразитных возмущений гиперполя. Я их, скажу честно, и не знал никогда. Но эту часть разговора записал на коммуникатор и не поленился потом проверить. Томас ни разу не ошибся. В голосе Шифа я уловил едва заметные нотки зависти. Все-таки торговец был неплохим специалистом по работе с артефактами Роя и по понятным причинам испытывал к новым возможностям Томаса некую профессиональную ревность. Пока тот был техником с чипом в голове, завидовать было нечему. Слишком уж высокой казалась цена этих возможностей. Но теперь, когда бывший техник стал обычным человеком, отношение к нему изменилось. Хотя, пожалуй, зависть и ревность — неправильные слова. Шиф ведь явно был рад за Томаса, но при этом испытывал некий дискомфорт по поводу того, что сам такими возможностями не обладает. «Послушай, партнер...» Я оценивающе посмотрел на бывшего сервоскупщика. «А как ты смотришь на то, чтобы провести пару часов в той же медкапсуле, что и Томас?» «Это еще зачем?» — напрягся торговец. «Ну, например, чтобы освоить один из теоретических разделов оптоэлектроники, который может оказаться очень полезным для понимания сути гибридных технологий». Я хитро улыбнулся, с интересом наблюдая за Шифом. «Не дергайся. Никто не собирается вставлять тебе в голову нейрочип, чтобы потом, после прямой загрузки данных, выдернуть его обратно». «Тогда что это будет?» — все еще настороженно спросил Шиф. «Щадящая нейростимуляция. Ты сам будешь полностью контролировать процесс и сможешь прервать его в любой момент. Изучаемую информацию сначала нужно просто прочитать, пусть даже и не вполне ее понимая. Потом запустится специальная программа, которая заставит капсулу стимулировать образование новых нейронных связей в твоем мозгу. Причем именно тех, которые необходимы для быстрого усвоения и понимания только что прочитанной информации. Здесь очень важен исходный учебный материал. Он должен быть лишен логических ошибок и всякой воды, не имеющей прямого отношения к делу. иначе вся процедура окажется неэффективной. Я подготовил несколько таких выжимок из стандартных учебных курсов, созданных еще до вторжения. Собирался опробовать их на Томасе Флу, но у него, похоже, и так все неплохо с загруженными в мозг знаниями. Ты уверен, что это безопасно? Разве я стал бы тебе это предлагать, будь иначе? Я слегка изогнул бровь, глядя шифу прямо в глаза. Если что-то пойдет не так, ты можешь просто остановить. Если что-то пойдет не так, ты просто не сможешь понять и запомнить изучаемую информацию. Ну, или она усвоится не полностью. И я смогу оперировать этими знаниями так же, как наши техники? Не так же, намного лучше. Твой мозг не будет при этом угнетен воздействием нейрочипа, который далеко не лучшим образом сказывается на креативности и гибкости мышления. И что, таким образом из любого человека можно сделать гениального ученого? Не из каждого. Зависит от строения мозга и еще множества факторов, вплоть до элементарного желания осваивать новые знания и предрасположенности к умственному труду. Из среднестатистического человека получится просто хороший специалист, но не ученый, способный совершать серьезные открытия. К тому же времени на обучение с нуля все равно потребуется немало, а капсула нужного уровня у нас всего одна, по крайней мере, на данный момент. Так что на начальном этапе готовить инженеров придется из специалистов, которые уже что-то собой представляют. И ты в этом плане отличный кандидат. Один из лучших, пожалуй. Что от меня потребуется? Только сказать «да» и вдумчиво прочитать подготовленные мной учебные материалы. Шиф взял со стола вполне целый с виду процессор Роя, задумчиво покрутил его в пальцах и аккуратно положил обратно. «Я согласен», — твердо произнес торговец. «Высылай файлы». Первые одноразовые гипердвигатели для торпед и сюрикенов трофейная производственная линия выдала через неделю после возвращения «Тартуги-16» из разведрейда. Правда, трофейной ее можно было назвать лишь отчасти. Почти половина оборудования, заполнившего новый подземный цех, не имела к Рою никакого отношения. Комплектующие, применяемые в производстве, тоже использовались разные. И наши, и добытые старателями Дона Сенга. Недостатка в артефактах Роя мы пока не испытывали. Промышленный подход к разработке их залежей в руинах позволил обеспечить неплохие объемы добычи трофеев. При этом на нижних ярусах промзоны зачастую обнаруживались не только изделия Роя, но и наше промышленное оборудование, оставшееся там со времен первой орбитальной бомбардировки и массированного штурма «Бриганы-3». Многое, конечно, было безнадежно испорчено, затопившей подземные ярусы химической жижей, и годилось только на переплавку, но кое-что все-таки уцелело и подлежало восстановлению. И это серьезно облегчало нам создание новых производств. Томас Флу вернулся к работе и получил новую должность. Теперь он официально считался инженером, а не техником, и разрывался между несколькими цехами, постоянно перемещаясь с одного производства на другое, как-то успевая при этом еще и поучаствовать в приемке и сортировке извлекаемого из-под развалин промышленного оборудования. Впрочем, долго так я его мучить не собирался. Операции по извлечению нейрочипов доктор Ли уже практически поставил на поток, и сдерживала нас только катастрофическая нехватка медицинского оборудования. Моя медкапсула не простаивала ни минуты, но этого все равно было крайне мало. Даже для шифа я с трудом урвал всего несколько часов времени ее работы, но результат меня не разочаровал, как, впрочем, и бывшего серого скупщика. Что интересно, больше всех достигнутые шифом результаты впечатлили госпожу Койц.
«Рич, ты сам-то хорошо понимаешь, что этот метод может нам дать?»
Настойчиво пыталась донести до меня свою мысль Анна.
«Если правильно организовать на его основе систему подготовки специалистов, колония за несколько месяцев получит результат, который обычными способами мог быть достигнут в лучшем случае лет за 10, да и то без всякой гарантии. Федерация так и не смогла восстановить систему подготовки ученых и инженеров, ограничившись суррогатом в виде техников с нейрочипами в головах. А мы теперь сможем вновь вернуться к довоенному уровню подготовки кадров, а может и превзойти его».
«У нас всего одна подходящая медкапсула», — пытался я вернуть Анну к реальности. Естественно, я понимал и всячески приветствовал ее энтузиазм. Собственно, ровно с такими же мыслями я и разрабатывал пакет программ для ускорения обучения с помощью резонансной нейростимуляции.
«Ну и что?»
— сдаваться Анна категорически не желала.
«К Капсула одна, но рано или поздно их будет больше. Если не найдем на старых складах, так изготовим сами. Пусть на это и уйдет немало времени. Я же вижу, какой промышленный бум ты устроил в бывшей промзоне. Там заводы растут, как фиолетовая плесень на фермах синдиката. И к тому моменту, когда в нужном количестве появятся медкапсулы, мы уже должны быть готовы. Нам понадобятся учебные материалы и люди, уже обладающие достаточным уровнем начальных знаний, полученных обычным путем. Чем больше человек учится, тем тренированнее у него мозг, и тем лучших результатов он потом достигнет с помощью твоего метода.
На самом деле Анна была на 100% права. Вот только потянуть еще и этот проект я уже точно не мог. Впрочем, кажется, моя бывшая учительница космографии этого от меня и не требовала, поскольку сама была готова впрячься в новую тему по полной программе. Правда, обязанности мэра с нее никто не снимал. Да и много ли у нас осталось времени до отлета с бриганы 3? Торпеды получились очень неплохими. Лучше тех, которыми до последнего времени была вооружена Харгейса. Крепкое первое поколение. Возможно, даже один минус. Для получения более серьезного результата требовались совсем другие исходные компоненты. Нет, на десяток очень хороших торпед нам комплектующих могло хватить, но они были нужны для других целей. Использовать столь серьезные артефакты для одноразовых изделий мне категорически не хотелось. Впрочем, первое поколение — это тоже очень неплохо. Особенно если учитывать, что применять эти торпеды мы собирались при поддержке сканеров скаута, характеристики которых далеко выходили за рамки привычной нам классификации. Пока шло производство торпед, я вернулся к еще одной проблеме, которой давно следовало заняться. Узким местом у всех наших космических кораблей оставались двигатели. Динамика разгона даже у корветов вызывала желание поморщиться, а о Харгейсе было больно даже вспоминать. К сожалению, в наши руки не попал ни один корабль Роя, так что артефакты, пригодные для модернизации двигателей и энергетических установок, брать было неоткуда. Ну как неоткуда? Кое-что придумать все-таки получилось. Хотя, конечно, это решение хорошим не выглядело. Трофейные гипердвигатели у нас имелись, причем изготовленные, судя по всему, еще до вторжения. Вот только это были слабосильные движки разведзондов, совершенно несравнимые по мощности с двигателями боевых кораблей. Так что единственное, на что они годились, это на модернизацию систем управления корабельными силовыми установками. Впрочем, как оказалось, и это дало заметный результат. Вторым моментом, очень напрягшим меня в последнем бою, стали совсем уж хилые силовые щиты наших корветов. Терять корабли и их команды я не хотел, а корвет Кислого спасло только то, что врагу стало просто не до него. Корветам Роя пришлось срочно перенести огонь на приближающиеся боеголовки сюрикенов. С комплектующими для модернизации генераторов защитных полей у нас все оказалось не так плохо, как в случае с двигателями. Этого добра в разрушенных укрепрайонах Роя нашлось немало. Рой предпочитал по максимуму защищать наиболее важные огневые точки, но главное, он прикрывал свои объекты силовыми щитами не только от наземных и воздушных атак, но и от ударов с орбиты. А поскольку с орбиты никто не бил, многие объекты, не предназначенные для ведения огня по поверхности, попали к нам в руки с минимальными повреждениями. Лучший пример — шахты с противоорбитальными ракетами. Лучший, но не единственный. Те же плазменные пушки, предназначенные для ведения огня по кораблям противника на низких орбитах, тоже оказались нашими трофеями. Ну а вместе с ними и генераторы силовых щитов, прикрывавшие их позиции. Технология установки на корабли динамического защитного поля была отработана еще при модернизации Харгейсы, так что с корветами эта процедура прошла намного быстрее, и что меня порадовало более всего, при минимальном участии с моей стороны. Процессом рулил Шиф, и нужно признать, у него почти все получалось, причем даже лучше, чем я ожидал. Новые знания очень неплохо прижились в его голове, и это сразу дало качественный скачок, не заметить который было невозможно. Команда Томаса Флу не слишком быстро, но все же пополнялась новыми инженерами, бывшими совсем недавно техниками торговой гильдии и колониальной армии. Увы, один летальный исход при извлечении нейрочипа мы все-таки получили. Сама операция прошла успешно, но вывести пациента из послеоперационной комы так и не удалось. Я всерьез опасался, что это породит волну отказов от операций, но в очередной раз ошибся.
Носители нейрочипов отнеслись к смерти коллеги с удивившим меня фатализмом, и очередь в операционную доктора Ли не уменьшилась ни на одного человека. Анна все-таки дожала нас с Зыковым, и в инженерную академию был объявлен набор слушателей, отбиравшихся из лучших выпускников окраинных интернатов, проявивших способности к математике, физике и другим техническим дисциплинам. В принципе, на конкурсной основе поступить в академию мог любой гражданин бригады 3, но предпочтение отдавалось именно бывшим беспризорникам, готовым ради этой возможности учиться по 14 часов в сутки. Подбором преподавателей Анна занималась лично, а вот в организации учебного процесса ей несколько неожиданно вызвался помочь господин Набутома. В торговой гильдии существовала собственная система подготовки технических специалистов, и этот опыт оказался очень полезным. К тому же Набутома входил в состав попечительского совета академии, так что со стороны его помощь выглядела вполне естественно. На самом же деле японец прекрасно понимал, какие результаты может дать новый метод обучения, и заранее готовился отжать себе лучших выпускников. Роль торговой гильдии все больше трансформировалась, и вместо скупки и перепродажи артефактов на передний план выходила их первичная технологическая обработка. Набутома отлично видел эту тенденцию и терять позиции в столь перспективной нише не собирался. Последним и исключительно важным делом, которое я хотел обязательно завершить до отлета, стало повышение огневой мощи Харгейсы за счет ее вооружения новой модификации сюрикенов. Этот вариант неплохо показавших себя ракетных сборок предназначался специально для пуска с кораблей, правда, к сожалению, далеко не с любых. Ни корветы, ни эсминец для этого не подходили. Сюрикены были для них слишком громоздкими конструкциями. А вот войсковой транспорт подходил для этого оружия очень неплохо. В конце концов, должен же был его большой размер когда-то выступить и преимуществом. Предыдущую модификацию сюрикенов мы создавали в условиях жесточайшего дефицита комплектующих, и это не могло не сказаться на их тактико-технических характеристиках. Теперь же мы не были столь сильно ограничены в своих возможностях. Одноразовые внутрисистемные гипердвигатели больше не являлись для нас невосполнимым ресурсом, и мы могли позволить себе на них не экономить. В результате корабельная модификация сюрикенов получила двухступенчатые центральные отсеки с двумя движками, включавшимися последовательно. И теперь по одному параметру они даже немного превосходили обычные торпеды первого поколения. Солидный объем внутренних помещений Харгейсы позволял разместить в ее трюмах 30 сюрикенов. Изготовить для них 30 центральных отсеков и 180 боеголовок оказалось весьма непростым делом. Впрочем, задачу несколько упрощало то, что в качестве боеголовок использовались модернизированные противоорбитальные ракеты «Аркан». Их выпуск заводы «Бригана-3» недавно довели до 15 штук в сутки, и в арсеналах колониальной армии уже имелся изрядный запас этого оружия. От наспех слепленной системы запуска сюрикенов, использованной нами в бою с тремя корветами «Роя», мы с Шифом без всякого сожаления отказались. Теперь сроки не поджимали нас настолько сильно, и к проблеме запуска ракетных сборок из ангара Харгейсы можно было подойти более вдумчиво. Остановились мы в итоге на использовании электромагнитных катапульт. Эта довольно древняя технология оказалась неожиданно простой в применении и, что более важно, позволила создать достаточно компактные устройства для вывода в космос ракетных сборок. Размер внешних ворот главного ангара Харгейсы позволял запускать сюрикены только попарно, так что нам пришлось решать еще и вопрос быстрой перезарядки катапульт, для чего Шиф предложил построить два специальных конвейера, подававших к ним ракетные сборки. В общем, ремонтным дронам нашлось чем заняться, и если бы не их неутомимый круглосуточный труд, провозились бы мы с подготовкой к вылету далеко не один месяц. Несмотря на вроде бы уже принятое решение, Зыков, похоже, внутренне сомневался в целесообразности нашей экспедиции к Лягурам. В частных беседах со мной он несколько раз возвращался к этой теме, и, судя по всему, отправка всех имеющихся в наличии кораблей в полную неизвестность представлялась ему, если не авантюрой, то уж точно не самым разумным решением. «Если бы я мог предложить хоть какую-то внятную альтернативу, я бы запретил вам лететь», — задумчиво произнес Зыков, в очередной раз вернувшись к обсуждению наших планов. «Бригана-3 способна достаточно быстро превратиться в мощную промышленную колонию. Ну, мощную, конечно, по нынешним скудным временам. Тем не менее, за 6-8 месяцев мы можем выстроить очень серьезную противоорбитальную оборону А если при этом у нас будут еще и боевые корабли, справиться с нами Рою окажется очень непросто». «Это все равно не решение», — возразил я, прекрасно видя, что контр-адмирал сам все понимает. «Я знаю», — кивнул Зыков. «Кто владеет космосом, тот владеет всем. Как бывшему командиру эсминца мне эта истина очень хорошо известна. Именно поэтому я просто делюсь с тобой своими сомнениями, а не приказываю прекратить подготовку к вылету и сосредоточить все силы на строительстве пусковых шахт для арканов и восстановлении трофейных противоорбитальных орудий. Можешь не рассказывать мне, что проблему Роя не решить обороной. Я это осознаю не хуже тебя. Вопрос лишь в том, по силам ли нам та задача, решение которой мы пытаемся на себя взвалить. Если вы не вернетесь, второго шанса у колонии уже не будет. А если мы останемся, то не будет и первого», — спокойно ответил я. Все это в той или иной форме мы уже обсуждали. Языков, похоже, просто лишний раз хотел убедить себя, что выбора у нас просто нет. «Время, как обычно, работает на противника», — не стал спорить с моим утверждением Зыков. «Сколько дней вам еще нужно на подготовку?» «Двое суток. Дальше откладывать уже нет смысла». «Ты решил, кого оставишь за себя в инженерной академии?» «Да, я говорил с господином Набутомо, и он согласился временно взять на себя роль управляющего директора. Даже не сомневаюсь, что он справится. В вопросах управления мне до него еще расти и расти. К тому же значительная часть моих инженеров — его бывшие подчиненные. Шиф, кстати, тоже остается. Кто-то должен на месте курировать начатые нами проекты по восстановлению заводов промзоны. Набутомо этим заниматься не будет, он больше полезен для общего руководства. А Шиф и раньше был хорошим специалистом, а в последнее время еще и весьма прилично поднял свой уровень знаний. Да и голова у него, как я уже не раз убеждался, работает в правильном направлении. Кстати, у него родилась неплохая идея. Собственно, значительную часть из запрошенных мной 2 дней как раз и займет ее реализация». «Что на этот раз?» — усмехнулся Зыков. «Шиф предложил восстановить и модернизировать с помощью гибридных технологий 2 трофейных разведзонда Роя. Вы ведь должны знать, что происходит в системе Бриганы. А все корабли мы заберем с собой. Зато у вас останутся зонды, причем изрядно превосходящие по характеристикам все, что есть у Роя. Так что о любой опасности вы сможете узнать заранее, а размещенные на высоких орбитах сюрикены получат очень мощную подсветку целей, если, конечно, дело дойдет до их боевого применения». «Да, похоже, твой партнер действительно умеет находить неплохие и, что не менее важно, очень своевременные решения», — кивнул Зыков. Информация о зондах явно подняла ему настроение. Развитием событий Ророк был в целом доволен. Люди не смогли эффективно противостоять его новой стратегии. Судя по всему, они рассчитывали на длительную оборону каждой колонии. Им действительно удалось неплохо укрепить противоорбитальную оборону и местами сильно ослабить анклавы Роя на своих планетах. Вот только готовились они совсем не к той войне, которую получили. Штурмовать планеты Ророк не стал, и это оказалось для людей очень неприятной новостью. Рой больше не пытался убить как можно больше людей. Эту задачу он мог решить и позже. Сейчас Ророгу требовалось не столько победить, сколько заставить людей уйти в глухую оборону и не высовываться за пределы контролируемого ими пространства. Ну а если это пространство еще и удастся изрядно сократить, так он такому повороту событий будет только рад. Люди теряли одну звездную систему за другой. Поначалу они пару раз попытались дать бой его ударному флоту, но отношение сил было явно не в их пользу. И колонии внешнего рукава оказались в блокаде, а эскадра людей отступила к своим центральным мирам. Ророк не строил иллюзий по поводу того, что на окраине галактики он столкнется с основными силами флота людей. Наверняка эти хитрые потомки обезьян выдвинули на защиту внешних колоний лишь часть своих сил, да и те отступили, не приняв серьезного боя, так что флот Ророга не понес тех потерь, на которые он изначально рассчитывал. Теперь перед Ророгом встал важный выбор. Впереди лежали центральные миры людей, а точнее так называемые колонии ближней сферы. В том, что защищать их люди будут гораздо упорнее, чем окраинные системы, Ророг не сомневался. Конечно, можно было втянуться в эти сражения, и, скорее всего, людям действительно стало бы не до каких-либо действий, не связанных с обороной их планет, Но ведь люди не единственная биологическая раса. Лягуры, конечно, заметно слабей, но корабли-разведчики у них очень неплохие, что еще раз показали недавние события. Оставлять их за спиной, не связав боями, Ророк считал неоправданным риском. К тому же далеко в тылу оставалась мелкая, но раздражающая своей непредсказуемостью проблема в виде так и не уничтоженной человеческой колонии в системе Бриганы. Для ее блокады Ророк выделил вполне достаточные силы, но постоянной связи с ними не было. Тянуть на такое расстояние цепи ретрансляторов он позволить себе не мог. Этих устройств и так все время не хватало. Флот ушел слишком далеко от баз, а терять с ним связь Ророк позволить себе не мог. Уже почти сутки назад из системы Бриганы должен был прибыть корвет с докладом, но пока он так и не появился, и это Ророку очень не нравилось. Однако делать какие-либо выводы было пока рано. Тем не менее, возросшая неопределенность все-таки сыграла свою роль в выборе, сделанном искусственным интеллектом, и приказ, отданный им флоту, предписывал кораблям Роя разделиться. Основная эскадра в составе 63 кораблей, включая 6 легких крейсеров, двинулась в сторону центральных миров людей, а отделившийся от нее отряд, состоящий из легкого крейсера, 8 эсминцев и десятка корветов, лег на курс к ближайшей системе лягуров. Немного поколебавшись, Ророк добавил к ним еще и один корабль-разведчик «Взгляд бездны». Земноводным переросткам следовало доходчиво объяснить, что сейчас их главная задача — защита своих жарких болотистых планет, а не организация разведывательных рейдов в когда-то принадлежавшие им звездные системы. Ну а заодно эта эскадра должна была послужить некой страховкой на случай, если в системе Бриганы что-то действительно пошло не так. С расстояния в 11 световых лет Бригана выглядела яркой голубой звездой. С каждым гиперпрыжком она становилась все тусклее, и я видел, как по мере снижения ее яркости в глазах Анны нарастает тревога. Мы летели в полную неизвестность, и эта неопределенность действовала на нее угнетающе. Иногда мне казалось, что даже в бою она чувствовала себя увереннее, чем сейчас. В этот раз Зыков решил сразу разделить наши с Анной полномочия. Госпожа Койц официально возглавила дипломатическую миссию «Бриганы-3», а на меня контр-адмирал возложил общее командование экспедицией. При этом Анна сама в ультимативной форме настаивала на таком решении, так что Зыкову оставалось только закрепить его своим приказом. Мой возраст, мягко говоря, не соответствующий данной должности. Если кого-то и смутил, то все, кто готов был открыто оспаривать мое назначение, остались в системе «Бриганы». Те же, кто полетел с нами, уже хорошо знали сложившийся расклад. Если какие-то вопросы у них и остались, то вслух они предпочитали их не задавать. Майор Мин возглавил десантные силы, размещенные на борту Харгейса, а Джао Вэй — усиленную танковую роту в их составе. Конев, как и раньше, командовал легкими кораблями отряда, одновременно став командиром нашего единственного эсминца. Корвет «Тартуга-16» он передал в руки Игната, клятвенно заверив меня, что мой бывший одноклассник вполне готов занять эту должность. Вторым корветом по-прежнему командовал Кислый. Когда-то у него было нормальное имя, но, как он сам утверждал, оно давно выветрилось из его памяти, так что, слегка поморщившись, Зыков наплевал на формальности и присвоил боевику синдиката временное звание лейтенанта Федерального флота, причем в приказе о назначении он значился именно как лейтенант Кислый. Лететь нам предстояло почти месяц. Динамические характеристики Харгейса, конечно, несколько улучшились, и набор скорости, необходимый для ухода в прыжок, теперь происходил процентов на 20 быстрее, но бывший войсковой транспорт, а теперь некий внеклассовый боевой корабль, все равно оставался самым медленным в нашем отряде. К тому же мы летели не кратчайшим маршрутом. В качестве промежуточной точки отряд должен был посетить систему Рифа. Внятно объяснить Зыкову, зачем мне туда нужно, оказалось непросто. Анну я мог просто попросить мне поверить, и она не стала бы ставить мои действия под сомнение. Но с контр-адмиралом такое точно бы не прошло. В целом он мне, конечно, доверял, иначе не отдал бы мое подчинение все наши корабли. Но Зыков ни на секунду не забывал о том, что у меня есть какие-то свои интересы и некая информация, делиться которой я ни с кем не готов». И это, естественно, вносило немалое напряжение в наши отношения. В общем, я не мог просто сказать контр-адмиралу что-то вроде Мне нужно в систему Рифа, но я не скажу вам зачем, потому что это страшная тайна, ибо был бы с этой идеей послан в дальние дали. Информацией все-таки следовало поделиться, но сделать это требовалось так, чтобы Языков поверил в необходимость изменения маршрута, и эвристический алгоритм проекта выживания расы не помножил на ноль мое право доступа к своим базам. Повозиться с легендой пришлось изрядно, причем не только мне. К ее формированию я привлек Лиса и Призрака. Я вообще очень не люблю врать, особенно друзьям и боевым товарищам. Увы, с момента попадания в мои руки контейнера Лиса мне приходилось это делать гораздо чаще, чем мне бы того хотелось. Тем не менее, ложь бывает разной, и если я вынужден к ней прибегать в отношениях с небезразличными мне людьми, я предпочитаю сводить ее к минимуму и добавлять в свои слова столько правды, сколько вообще возможно в данных обстоятельствах. Легенда, изложенная мной Зыкову, была построена, исходя именно из этого принципа. У меня есть все основания полагать, что в системе Рифа находится старый склад Федеральной армии, аналогичный тому, который сканеры скаута обнаружили в системе Куньмина, заявил я Зыкову на одном из последних совещаний перед вылетом. Возможно, он даже более крупный, хотя полной информации у меня нет. Откуда у вас такая уверенность? На лице контр-адмирала отразилась сложная гамма чувств. С одной стороны, сведения о складе, на котором вполне могли оказаться техника и оружие времен вторжения, не могли его не радовать. А с другой, Зыков опять столкнулся с моей необъяснимой информированностью об очередном объекте, знать о котором я просто не мог. Я продолжаю разбираться с базами данных, изъятыми со склада на Куньмине. Ввиду большой занятости, до некоторых из них у меня руки дошли только совсем недавно. Часть информации оказалась зашифрованной, причем с использованием очень серьезных криптографических алгоритмов. На их взлом ушло много времени, и результат появился только сейчас. Причем, к сожалению, не вполне тот, на который можно было бы рассчитывать. Несмотря на все наши усилия, в результате взлома сработал некий защитный механизм, уничтоживший часть информации. К счастью, его почти сразу удалось заблокировать, и значительная часть данных уцелела. Тем не менее, мы не знаем ни точных координат, ни универсальных кодов доступа в бункер, ни списка единиц хранения. Расшифрованный фрагмент файла я отправил вам на коммуникатор. Естественно, никакого секретного файла изначально не существовало. Мы создали его с Лисом и Призраком, но подделка оказалась очень качественной. Вряд ли на Бригане-3 могло найтись оборудование и программное обеспечение, способные однозначно определить, что исходный файл был создан не 70 лет назад, а совсем недавно. То есть, если я правильно понял, никакой гарантии, что вы найдете склад и сможете в него попасть, эти данные нам не дают. Слегка прищурился Зыков, внимательно глядя мне в глаза. У нас еще будет время поработать с исходным файлом, заверил я контр-адмирала. То, что я вам передал, результат нашей лучшей попытки на данный момент. В остальных случаях данные почти всегда уничтожались полностью. Так что у нас есть неплохой шанс получить дополнительные сведения, но даже если мы в этом не преуспеем, уже имеющихся данных нам должно хватить. Хочу вам напомнить, что на Куньмине мы не имели и этого, однако обнаружить и вскрыть склад Федеральной армии нам все-таки удалось. «Хм, не спорю, удалось», — невесело усмехнулся Зыков. «Вот только кроме вас, капитан-лейтенант, никто этот склад не видел». На Харгейсу просто прибыли два десантных бота, забитых оружием и техникой, а про склад стало известно только с ваших слов.
«Господин контр-адмирал», — вмешалась в наш диалог Анна, — «вы ведь уже не раз говорили, что доверяете Марку Ричу, несмотря на то, что он явно делится с нами не всем, что знает. Да, это выглядит достаточно странно, а иногда и наводит на неприятные мысли. Но мы с вами видим результат, который нас более чем устраивает. Так зачем идти на обострение ситуации? Вы упомянули склад на Куньмине. На самом деле это очень хороший и правильный пример. Надеюсь, в том, что сам склад существовал, вы не сомневаетесь? Но где-то ведь хранилось все то имущество, которое капитан-лейтенант доставил на Харгейсу. Не в пустоте же оно висело. Теперь о технике и оружии. Давайте вспомним, как оно было использовано».
«Достаточно, госпожа мэр», — негромко произнес Зыков. «Я уже понял вашу мысль. Да, все это военное имущество было использовано для спасения остатков гарнизона форпоста на Куньмине, а потом и для защиты нашей колонии, я это хорошо помню».
«Так в чем же дело?»
«Мне сложно доверять человеку, который отказывает в доверии мне. причем не только как человеку, но и как своему командиру. Простите, госпожа мэр, но вы слишком далеки от армейских и флотских реалий, чтобы до конца понять суть происходящего.
Может быть, именно это и позволяет мне смотреть на ситуацию несколько иначе?
Мягко спросила Анна. Думаю, в нашем случае дело в другом. Качнул головой Зыков, но предпочел дальше эту мысль не развивать. Впрочем, сейчас это не имеет значения. Да и знаки различия на нашей форме лишь пустая формальность. По крайней мере, пока мы общаемся втроем. С точки зрения президента Рудковски и генерала Аббаса, мы с вами преступники и заговорщики. Пусть пока они так и не считают, просто не знаю, что происходит в нашей колонии. Вы оба это прекрасно понимаете, и, казалось бы, в такой ситуации между нами не должно быть никаких тайн, касающихся общего дела. В этом свете поведение Ричи выглядит более чем странно. Капитан-лейтенант, кого вы боитесь? Федерации? Так она вас и так уже не пощадит. К чему тогда вся эта секретность? Гнев властей Федерации далеко не самое страшное, спокойно ответил я, без напряжения выдержав взгляд Цыкова. Мы ведь не побоялись утаить от генерала Аббаса технику времен вторжения, которая была нам нужна для защиты бригады 3. Тем не менее, существуют и другие обстоятельства, которые заставляют меня поступать так, а не иначе, и раскрывать я их не могу. Просто в силу того, что от этого пострадает дело, причем пострадает в такой мере, что все наши предыдущие усилия потеряют всякий смысл. Все, что мог, я вам сказал, и поверьте мне, эта ситуация мне самому крайне неприятна.
Антон.
Анна неожиданно назвала контр-адмирала по имени.
Мне Рич рассказал ровно столько же, сколько вам. Полагаю, это должно вам очень о многом сказать.
Ладно. Немного помолчав, ответил Зыков. Еще раз поверю в то, что вы понимаете, что делаете. Меняйте маршрут экспедиции. В конце концов, риф не так далеко от нас, и на общем времени в пути этот крюк не должен сильно сказаться. Система рифа выглядела впечатляюще. Оранжевый карлик, совсем немного уступавший размером желтому компоненту бриганы, собрал вокруг себя 11 планет и два плотных пояса астероидов. Когда-то обитаемыми были 3-я, 4-я и 5-я планеты системы, но после активной фазы вторжения колония сохранилась только на рифе 4. Сейчас и эта планета выглядела совершенно безжизненной и мрачной. Выжженные проплешины на месте главного города колонии и нескольких крупных периферийных поселений говорили сами за себя. Планету покинул даже рой. Видимо, содержать анклав на ее поверхности стало бессмысленно. И все, что смог, противник эвакуировал, а остальное законсервировал до лучших времен. Наверняка на территории, оставленного врагом анклава, можно было найти много интересного. Но сейчас в нашу задачу это не входило, хотя соответствующую пометку в памяти я для себя сделал. На будущее, так сказать. Отряд вышел из прыжка довольно далеко от границы системы. В окрестностях рифа вполне могли находиться корабли Роя, а обнаруживать себя в наши планы не входило.
«Космос чист»,
— доложил призрак через несколько минут после того, как скаут покинул ангар Харгейсы.
«По крайней мере, на первый взгляд. Сканирующих излучений я не фиксирую. Кораблей Роя тоже не видно, но это еще не означает, что в системе нет противника. Прошу разрешения на проведение более детальной разведки».
«Разрешаю». Скаут пересек границу внешнего пояса астероидов и начал движение к рифу 4, держась в плоскости эклиптики. В то, что Рой просто ушел из системы, не оставив здесь даже наблюдателей, я не верил с самого начала, так что новый доклад призрака, прозвучавший примерно через час, неожиданным для меня не стал.
«Обнаружены стационарные сканеры Роя»,
— сообщил искусственный интеллект, и на тактической голограмме вспыхнули 6 красных точек.
«Третье поколение. Работают в импульсном режиме. Активное сканирование включают только на короткое время и не чаще, чем раз в 70 минут».
Стандартный прием. Сканеры невысокого уровня слишком легко себя выдают, работая в активном режиме, и противник может избежать обнаружения, зафиксировав сканирующее излучение до того, как его мощности хватит на то, чтобы пробить его маскировочные поля. Если же такой сканер основную часть времени ждет в пассивном режиме, то засечь его намного сложнее. И чужой корабль может, ничего не подозревая, войти в зону эффективного действия сканера, пока тот не использует активный режим. После его внезапного включения противник уже не успеет ничего сделать и будет обнаружен. Неплохая тактика, но рассчитана она на обнаружение крупных кораблей. Со скаутом такие трюки пройти не могли. «Призрак, что с базой?» За разведкой я наблюдал, полулежа в командирском кресле и пользуясь виртуальным шлемом. Так что если я не включал общий канал, общаться с призраком мы могли вполне приватно.
«Должна быть на первой планете. Между нами и Рифом-1 находятся сканеры Роя, так что я пока не отправлял сигнал ее вычислителю. Они, конечно, хилые, но зачем рисковать? Что если это только часть наблюдателей, и поставлены они здесь только для того, чтобы мы почти сразу их обнаружили? А противник с серьезными сканерами тихо ждет под маскировочными полями».
«Разумно». Доводы призрака показались мне вполне логичными. «Продолжай разведку». Примерно через час скаут оставил позади цепь стационарных сканеров Роя. Пока никаких признаков засады призрак не видел. База проекта выживания расы тоже молчала.
«Командир, на поверхности Рифа-1 видны следы боя. Эвристический алгоритм только что предоставил мне доступ к точным координатам главного бункера. Похоже, база была обнаружена противником и подверглась атаке. Судя по изменениям рельефа, в районе ее местонахождения под поверхностью произошла серия сильных взрывов. Предполагаю, срабатывание системы самоуничтожения объекта».
Я, конечно, допускал, что в системе Рифа все может пойти не слишком гладко. Но такого грандиозного облома, честно говоря, не ожидал. Судя по классу маскировочных полей, с которым я столкнулся в бункере на спутнике Куньмина-6, Рой мог обнаружить базу проекта выживания расы только случайно. С другой стороны, противник довольно долго находился в системе и, возможно, активно обследовал ее с помощью разведзондов времен вторжения. Так что этот небольшой шанс все-таки мог сработать и, похоже, сработал. «Призрак, ты сказал, что получил координаты главного бункера. А он что, был здесь не один?»
«Это объект уровня Б2, командир. Он значительно крупнее бункера, который мы посетили на Куньмине. Помимо главного блока с арсеналом и ангарами, здесь должны быть еще резервная энергостанция и несколько малых складов спецназначения, находящихся за пределами основной базы. При необходимости они могли выступить в роли объектов уровня Б3 для операторов с соответствующим уровнем допуска. Я только что получил доступ к координатам трех бункеров. Прошу разрешения на отправку запроса их вычислителям. Мы уже достаточно близко, чтобы не опасаться, что сигнал, имитирующий флуктуации гиперполя, будет перехвачен противником».
«Отправляй».
«Выполнено. Есть один ответный сигнал. Остальные объекты молчат».
«Ловушка?»
«Не похоже. При угрозе захвата бункера сработала бы система самоуничтожения. Скорее всего, этот склад Рой просто не нашел. Он расположен в другом полушарии планеты, в 7000 километров от основной базы».
«Что там хранится?»
«Оружие на складе практически отсутствует. В основном универсальная инженерная техника различного назначения. Подробностей пока нет».
«Ну хоть что-то. Лети к бункеру и проверь окрестности. Нам только еще одной засады не хватало».
«Уже делаю».
«Потом возвращайся на Харгейсу. Потрошить склад полетим вместе».
«Принято».
Десантный бот, оснащенный внутрисистемным гипердвигателем, у нас был только один. Второй пришлось оставить на Бригане-3. Выводить сюрикены на высокие орбиты планеты можно было, конечно, и с помощью посадочного челнока, но для полетов по системе он не годился. А оставлять колонию совсем без транспортных средств, способных к межпланетным полетам, однозначно не стоило. Трогать стационарные сканеры Роя мы не стали. Незачем противнику знать, что кто-то посетил систему Рифа. Кроме нас здесь вряд ли кто-то мог появиться, так что выводы из гибели этих примитивных аппаратов враг однозначно сделал бы совершенно определенные. Так что пусть себе висят и сканируют пустое пространство. Ну, для них пустое, естественно. Приближаясь к уцелевшему складу проекта выживания расы, я испытывал немалое разочарование. Потерянные арсеналы и ангары с боевой техникой наверняка содержали что-то очень ценное, реально способное значительно расширить мои возможности. Однако теперь все это столь нужное мне оружие было перемолото в труху мощными взрывами и завалено сотнями, а то и тысячами тонн грунта. А получу я в результате совсем не то, на что рассчитывал. Малый бункер открыл нам вход, сдвинув в сторону толстую бронеплиту, выглядевшую снаружи как часть поверхности планеты.
Десантный бот аккуратно коснулся опорами пола шлюзового ангара, а скаут остался наверху, продолжая внимательно отслеживать обстановку. Не знаю, зачем были все эти игры в секретность, но полный список единиц хранения я получил, только оказавшись внутри объекта. «Призрак, эти названия мне ни о чем не говорят», — озадаченно произнес я, пробегая глазами строки таблицы, появившейся на экране шлема.
«Командир, зная вашу склонность к инженерному делу и разработке новых технологий, рискну предположить, что к вам в руки попало нечто гораздо более ценное, чем десяток тяжелых шагающих танков или эскадрильи аэрокосмических истребителей. Основное содержимое склада – комплект оборудования для гибкой производственной линии «Урал-1В». Если верить описанию, с ее помощью можно производить практически все, что угодно, были бы исходные материалы. В дополнение к оборудованию идут 4 универсальных ремонтных робота, очень продвинутые машины. Они, кстати, способны самостоятельно собрать и настроить линию непосредственно на производственной площадке. Отдельной позицией указан роботизированный лабораторный комплекс для работы с оптоэлектроникой. То оборудование, на котором вы производили модернизацию моих сканеров, с этим устройством даже сравнивать смешно.
«Хватаем и уходим!» Я с трудом верил услышанному. «И этот бункер мог стать для кого-то объектом начального уровня?»
«Нет, просто он единственный уцелевший на всей базе. Как объект уровня Б3 его использовать не предполагалось. И совсем не факт, что даже вы получили бы к нему доступ, если бы не то, что случилось с главным бункером».
«По-моему, создатели проекта слегка помешались на своей секретности. Не находишь?»
«Не нам судить»,
— сухо ответил призрак. Ставить под сомнение приказы и действия эвристического алгоритма он явно склонен не был. «Отдай приказ вычислителю бункера начать погрузку нашего нового имущества в десантный бот. Я так понимаю, нам придется сделать несколько рейсов».
«В этом нет необходимости, командир. В подземном ангаре бункера находится малый корабль поддержки. Собственно, роботы и все оборудование уже в него загружены. Как и на Куньмине, создатели базы заранее подумали о том, как оператор будет вывозить отсюда содержимое склада».
Почти месяц бесконечного чередования разгонов и гиперпрыжков изрядно утомил экипажи кораблей и бойцов десанта. Нет, занятия, конечно, для всех нашлись. Нормальный командир никогда не оставит подчиненных в состоянии безделья, иначе и до беды недалеко. Но бесконечные тренировки тоже не лучший выход. Как ни крути, они довольно однообразны. Возможно, именно поэтому примерно через неделю полета ко мне подошел майор Мин. «Капитан лейтенант, у меня к вам несколько необычное дело». Мин выглядел слегка озадаченным. «Примерно треть моих людей обратились ко мне с просьбой предоставить им время для занятий по программе подготовки к поступлению в Инженерную академию Бриганы. Скажу честно, я не вполне понимаю, действительно ли они хотят учиться или просто пытаются таким образом слинять с части занятий по боевой подготовке. Вообще-то последнее кажется мне маловероятным. Я отбирал для экспедиции только тех бойцов, от кого сложно ожидать подобных фокусов. Вот только и избыточной тяги к знаниям я за ними раньше не замечал. Думаю, майор, ваши солдаты успели увидеть, как быстро начала меняться колония. Возможно, когда-то они выбрали армию, потому что у них не было других внятных альтернатив. Теперь альтернативы появились. Не думаю, что стоит им отказывать. Я даже попрошу госпожу мэра помочь вашим подчиненным в освоении учебных материалов. Думаю, она с радостью вспомнит свое недавнее прошлое». Кажется, Мина я до конца так и не убедил, но препятствовать своим людям он не стал. И Анна, как я и предполагал, восприняла эту идею с большим энтузиазмом. Госпоже Койц тоже хотелось занять себя чем-то полезным, а тут нашлось дело, которое было ей вполне по душе. Мне самому тоже нашлось чем заняться. Роботизированный лабораторный комплекс, вывезенный из бункера на Рифе-1, я развернул в одном из трюмов Харгейсы и немедленно загрузил его давно крутившейся в моей голове задачей по модернизации генератора ложных целей скаута. Раньше в этом вопросе меня сдерживало отсутствие времени и необходимых артефактов роя, которые можно было бы срастить с нашими компонентами с помощью гибридных технологий. Время у меня теперь появилось, а новое оборудование должно было позволить выжать максимум из имеющихся артефактов, которые раньше я считал слишком низкоуровневыми для такой задачи. Поначалу все вроде бы шло неплохо, но в какой-то момент я осознал, что артефакты роя дальних послевоенных поколений просто невозможно дотянуть до нужного мне уровня. Причину происходящего я понял не сразу, и, похоже, подсказку мне вновь подкинула та часть памяти, которая подверглась вторжению чужого разума. Артефакты Роя четвертого и более дальних поколений практически не содержали в своих оптоэлектронных компонентах сверхтяжелый химический элемент, известный нашей науке только теоретически, и, по идее, обязаны мгновенно распадаться на более легкие осколки с изрядным выбросом энергии. В мозгу ненавязчиво всплыло слово «бетроний», и для себя я решил, что это название необычному элементу вполне подходит. Бетроний присутствовал в оптоэлектронике Роя в очень небольших количествах, но в изделиях времен вторжения его было заметно больше, что, похоже, играло весьма немалую роль в том, как эти устройства работали. Эта проблема меня по-настоящему заинтересовала. Пришедшая в мою голову идея оказалась довольно простой, но еще совсем недавно я бы совершенно точно не смог ее реализовать, и только появление в моем распоряжении роботизированного лабораторного комплекса, являвшегося вершиной технологического развития Старой Федерации, дало мне возможность не только думать, но и что-то реально делать в этом направлении. Изъятие бетрония из одних артефактов Роя с целью насыщения им других оказалось очень непростой технологической операцией. Даже на столь совершенном оборудовании процесс шел медленно и крайне неохотно. Селективная твердотельная диффузия – довольно экзотический и очень энергозатратный метод. При этом, как я ни старался, в процессе извлечения и переноса терялось до 90% уникального сверхтяжелого элемента. Вот только извлекал я его из уже почти бесполезных обломков, а насыщал им исключительно важные для меня оптоэлектронные компоненты, так что результат того стоил. Новый генератор ложных целей был готов, когда до системы лягуров оставалось не больше недели пути. Если бы призрак умел подпрыгивать от нетерпения, он бы, наверное, этим бы и занимался все то время, пока ремонтный дрон аккуратно ставил на место изъятый мной для модернизации блок. Генератор несколько увеличился в размерах, поэтому роботу пришлось повозиться, размещая его внутри корпуса и подключая к системам управления и питания. Посмотреть на интересное зрелище собрались все офицеры отряда. Скаут стремительно вынесся в космос из приоткрывшихся ворот ангара Харгейса и через пару минут занял позицию прямо по курсу отряда.
«Командир, я готов», —
доложил призрак. «Начали!» Усмехнулся я, и моя команда утонула в вое сигнала тревоги. Тактическая голограмма расцвела россыпью красных отметок, и на главном проекционном экране появилось крупное изображение, заставившее вздрогнуть всех присутствующих в боевой рубке Харгейсы. В только что абсолютно пустом космосе, на расстоянии торпедного залпа, висел легкий крейсер «Манул» в окружении трех эсминцев проекта «Горгулья». Я отключил сигнал тревоги и приказал призраку продолжить демонстрацию возможностей нового генератора ложных целей. Фантомы кораблей Роя рассыпались ворохом бледных искр, и на их месте возникла точная копия Харгейсы. Наш двойник немедленно выпустил все 12 торпед, и они бодро рванули в нашу сторону, через десяток секунд бесследно исчезнув вместе с призрачным войсковым транспортом.
«Очень впечатляет», —
нарушив установившуюся в рубке тишину, произнес майор Мин.
«Скажите, капитан-лейтенант, а атаку роты шагающих танков это ваше устройство сможет изобразить с такой же достоверностью?»
В одном прыжке от системы Леганды я приказал отряду лечь в дрейф. Соваться к колонии лягуров без разведки совершенно точно не стоило. После того, что капитан Конев увидел в системах Ганны и Гранады, ожидать можно было чего угодно. С того момента прошло 2 месяца, и ситуация за это время могла сильно измениться.
«Тартуги-16 взять на борт скаут и провести разведку звездной системы союзников», — приказал я Коневу.
«Выполняю»,
— после небольшой паузы ответил капитан.
«Командир, прошу разрешения перейти на борт Тартуги-16 и лично принять участие в разведке в качестве представителя штаба отряда. Лейтенант Волынин пока не имеет опыта подобных рейдов, и ему может понадобиться помощь».
«Разрешаю».
Игнату, конечно, следовало набираться опыта самостоятельного командования корветом, но сейчас был явно не тот случай. Разведчики вернулись только через 8 часов, и само потребовавшееся им время однозначно указывало на то, что в системе Леганды что-то сильно не так.
«Колония лягуров заблокирована противником»,
— доложил Конев, как только установилась связь с вышедшим из прыжка корветом.
«Штурм планеты Рой не предпринимал, но в отличие от систем Ганны и Гранады, он оставил вокруг заблокированной планеты сильную эскадру. Скауту удалось обнаружить легкий крейсер, 8 эсминцев, 10 корветов и корабль-разведчик. Последний развернул плотную сеть разведзондов на подступах к системе».
«Лягуры пытались дать бой противнику?»
«Судя по всему, в момент прибытия эскадры Роя кораблей лягуров в системе не было. Во всяком случае, следов недавнего сражения не наблюдается. Но близко к планете союзников враг не подходит. Видимо, с противоорбитальной обороной у лягуров все не так уж плохо».
«А есть у наших земноводных союзников вообще хоть какие-то корабли, кроме разведчиков?» С сомнением в голосе произнес майор Мин. «Может, мы зря сюда прилетели? Может, все идет к тому, что никакой помощи мы здесь не получим? Ну, кроме разве что некой порции новой информации, да и то при условии, что нам удастся как-то связаться с лягурами на планете. А это тоже будет непросто».
«Я бы не стала спешить с выводами», —
слегка качнула головой Анна.
«Для простой блокады системы здесь осталось уж слишком много кораблей Роя. Противник чего-то опасается. А что может угрожать ему в системе Леганды? Только эскадра лягуров, которая прибудет деблокировать свою колонию, и, похоже, именно ее враг и готовится встретить».
«Согласен с выводами госпожи мэра», —
заявил Конев.
«Конфигурация сил противника действительно похожа на оборонительное построение, направленное на отражение удара извне».
«Ситуация требовала от меня принятия какого-то решения. Наших сил явно не хватало для того, чтобы бодаться с эскадрой Роя, но и просто улететь, впустую потратив месяц на дорогу сюда и столько же на обратный путь, тоже не казалось мне хорошим вариантом. Конечно, можно было остаться здесь и подождать. Если Рой считает, что лягуры попытаются отбить свою систему, то, видимо, вероятность появления здесь эскадры союзников действительно является далеко не нулевой. Вопрос в том, сколько придется ждать. Корабли Роя могут провести в системе Леганды хоть год. Время работает на врага, и он об этом знает».
«Лягуры всегда очень болезненно относились к потере своих систем», —
негромко произнесла Анна.
«Я изучала историю вторжения. О союзниках там, правда, сказано немного, но из того, что я смогла узнать, можно сделать только один вывод. Если лягуры решат, что у них есть шанс выбить Рой из системы Леганды, они обязательно попытаются это сделать».
«Возможно, на этом и строится расчет противника»,
— прозвучал в наушнике гарнитуры голос Лиса.
«Рой ничего не забывает и всегда учитывает особенности тактики и стратегии разных биологических рас. Видимо, враг уверен, что сможет уничтожить эскадру лягуров. Ну, или нанести ей такие потери, которые заставят наших союзников надолго забыть обо всем, кроме обеспечения безопасности своих планет».
Наверное, Анна и Лис были правы. Во всяком случае, их доводы показались мне убедительными. Переключившись на командный канал, я озвучил свое решение. «Тартуги-16 вернуться к границам системы Леганды и следить за развитием ситуации. В случае появления эскадры союзников, немедленно сообщить об этом основным силам отряда. Будем ждать. Если в течение 10 суток лягуры никак себя не проявят, попытаемся произвести разведку систем, в которых Рой ведет работы по восстановлению нашей военно-промышленной инфраструктуры». Сигнал от Конева поступил только на 8-е сутки. Честно говоря, я уже не верил, что лягуры решатся на деблокирующий удар, но, видимо, собрать для него необходимые силы союзникам оказалось очень непросто, и именно этот фактор привел к столь значительной задержке. Лягуры, похоже, не до конца понимали, с какой эскадрой Роя им предстоит столкнуться. Они наверняка предприняли разведку, но зонды противника, тщательно сканирующие все подступы к системе, вряд ли дали их кораблям незамеченными приблизиться на дистанцию, достаточную для получения полной информации о силах Роя в системе Леганды. О том, что в системе Куньмина мы столкнулись с очень серьезной эскадрой Роя, которую вполне можно было назвать и флотом, лягуры знали из информационного пакета, переданного им при нашей последней встрече. Однако союзники наверняка имели сведения и о том, что основные силы флота Роя нанесли удар по нашим окраинным колониям, а потом ушли дальше, к центральным мирам Федерации. Исходя из этого, адепты среднего круга, видимо, решили, что с по-настоящему крупными силами врага они в системе Леганды не столкнутся. В какой-то степени их предположение было верным,
но эскадра Роя все равно оказалась гораздо сильнее, чем они рассчитывали. На первый взгляд лягуры собрали для контрудара весьма внушительные силы. На незначительном удалении от границ системы из гиперы вышли один тяжелый и два легких крейсера в сопровождении четырех эсминцев и двух кораблей-разведчиков. Корветов в эскадре лягуров не оказалось, и это решение выглядело достаточно логичным. В эскадренном бою от них обычно особой пользы нет. Формально по крейсерам у лягуров имелось серьезное преимущество. Но тут очень многое зависело от того, к какому поколению принадлежали эти корабли. Разведчики у союзников были очень неплохими, в чем мы уже имели возможность убедиться. А вот об остальных типах их кораблей мы ничего не знали. После активной фазы вторжения контакты между людьми и лягурами прервались, и что стало с остатками их флота, мы не имели ни малейшего понятия. До вторжения лягуры строили очень неплохие тяжелые корабли, способные как минимум на равных противостоять линкорам и крейсерам других рас. Как нам рассказывал сержант, они даже смогли нанести Рою ряд очень болезненных ударов, но в итоге это привело лишь к тому, что противник сосредоточил против них свои главные силы, и довольно быстро первоначальные успехи лягуров превратились в практически полный разгром их флота. Тем не менее, что-то от него все-таки осталось. Вряд ли после завершения активной фазы вторжения лягуры сохранили способность строить тяжелые крейсера, так что, скорее всего, это очень старый корабль, каким-то образом переживший самые тяжелые времена. Шанс выжить в тех условиях имели только корабли, которые по тем или иным причинам не имело смысла немедленно бросать в бой. Например, сильно устаревшие или уже списанные вымпелы. Ну и корабли, получившие серьезные повреждения в сражениях, которые к моменту завершения активной фазы боев еще не успели вновь встать в строй. В общем, почти все уцелевшие тяжелые корабли были совсем не теми грозными линкорами, крейсерами и авианосцами, которые 70 лет назад перемололи основные силы флота Роя. «Отряду начать разгон!» — приказал я, прочитав сообщение от разведчиков. Выйти из прыжка я рассчитывал примерно в одной астрономической единице позади кораблей лягуров, уже начавших движение к внешней границе системы. Коневу я передал приказ отправить скаут к эскадре союзников и по ближней гиперсвязи передать им информацию о силах Роя в системе и о нашем скором появлении в их тылу. Набор Харгейса, необходимый для прыжка скорости, дело не быстрое. Сейчас она разгонялась несколько бодрее, чем раньше, но по сравнению с корветами и эсминцами все равно довольно медленно. Возможно, именно это и повлияло на решение, принятое командующим лягуров. Так или иначе, но ждать нас союзники не стали, и когда мы вышли из прыжка у границы системы, эскадра лягуров уже прошла внешний пояс астероидов и продолжала движение к заблокированной планете. В принципе, я понимал, чем могли руководствоваться лягуры. Формально наш отряд не мог серьезно повлиять на расклад сил. В эскадренном бою вооруженный войсковой транспорт, один эсминец, два корвета и практически безоружный малый корабль поддержки были способны разве что бездарно погибнуть, ну, может быть, за исключением эсминца. Хорошо, хоть от помощи сканеров скаута союзники отказываться не стали, и призрак с разрешения Конева присоединился к кораблям лягуров, держась чуть позади их крейсеров. Догнать эскадру союзников, двигаясь в обычном пространстве, у нас не было никаких шансов, а для гиперпрыжка дистанция оказалась слишком короткой. Оставался, конечно, вариант совершить два перехода, один куда-то в сторону от системы Леганды и второй обратно, но уже внутрь системы, к границе зоны гравитационного ограничения, проходящей примерно по орбите пятой планеты. Но это означало два разгона и два прыжка, а с динамическими характеристиками Харгейса такие упражнения могли затянуться почти на два часа. Что за это время могло произойти с флотом лягуров, предсказать было сложно. Но, с другой стороны, возможность внезапно появиться в нужной нам точке системы могла дать Харгейсе значительные тактические преимущества. Я активировал канал связи с Тартугой-16. «Капитан Конев, корветам и Корсару-35 начать движение вслед за эскадрой союзников, но дистанцию с кораблями лягуров не сокращать. Харгейса за вами не успеет. Мы переместимся в систему, совершив два последовательных гиперперехода. Сразу после ухода Харгейса в первый прыжок начинайте раз в 30 секунд передавать нам по дальней гиперсвязи информационные пакеты с текущей обстановкой. В бой не вступать, пока не подвергнетесь прямому нападению. Разрешаю пресекать попытки разведзондов Роя сократить дистанцию и заблокировать вам связь.
Ваша задача — обеспечить Харгейсу данными о противнике, чтобы мы могли выбрать правильное время и место для выхода из прыжка. Приступайте к выполнению».
«Принято».
По ответу Конева было не вполне понятно, как он отнесся к моему решению, но никаких вопросов капитан задавать не стал. Малый корабль поддержки начал разгон вместе с Харгейсой. Оставлять его у границ системы без прикрытия было опасно, и я решил, что лучше ему будет совершить прыжок вместе с нами и подождать исхода боя в десятки световых лет от системы Леганды. «Лис, что скажешь о качестве кораблей союзников?» Призрак постоянно передавал нам данные со сканеров скаута, находящегося внутри боевого ордера лягуров, так что информации для оценки боевых возможностей их кораблей у нас имелось в достаточном объеме.
«Не лучшие у них корабли»,
— довольно скептически ответил Лис.
«Я бы сказал, далеко не лучшие. У тяжелого крейсера ресурс силового щита всего раза в полтора выше, чем у Харгейса. Корабль очень старый, еще до военной постройки. Он даже есть в базе данных призрака. Поколение 9+. Если помнишь, королева Саида Аль-Хурры принадлежала к десятому. И все равно была тем еще старьем. Три торпеды, выпущенные Манулом, превратили ее в груду металлолома, каким-то чудом сохранившую ход и сумевшую уйти в прыжок. Правда, это были торпеды времен вторжения. Но здесь-то лягурам тоже будет противостоять Манул. Да и эсминцы у Роя далеко не простые».
«Что по легким крейсерам?»
«Эти из новых. Построены, судя по всему, лет 30-40 назад. Тактико-технические характеристики точно неизвестны, но, судя по всему, второе-третье поколение. Каждый из них в отдельности Манулу не соперник. Три горгульи порвут его без вопросов. Две, как карта ляжет».
«А эсминцы?»
«Здесь по-разному. Есть даже корабль первого поколения. Это, пожалуй, лучший вымпел эскадры союзников, но он такой один. Остальные, как и легкие крейсера, примерно 2+.
«Не просто им будет».
«Шанс на победу у лягуров не больше 40%,
подтвердил мою оценку Лис.
«Но даже если им удастся уничтожить корабли Роя, их собственная эскадра практически перестанет существовать. Это если мы не станем вмешиваться».
«А с нашим вмешательством?»
«Слишком высокая погрешность прогноза, но шансы будут явно выше».
10 минут до прыжка», —
доложил навигатор. Я продолжал следить за перемещением отметок на тактической голограмме. Замысел командующего лягуров был предельно ясен, как и причины, заставившие его броситься в бой, не дожидаясь нашего прибытия. В момент выхода из прыжка эскадры лягуров корабли Роя были рассредоточены по системе Леганды, и союзники надеялись уничтожить их по частям, не дав врагу возможности объединиться. Это решение было весьма спорным, но, видимо, лягур, возглавлявший эскадру союзников, оказался перед очень непростым выбором. Данные о противнике, предоставленные ему призраком, похоже, сильно расходились с теми сведениями, которые он получил от собственной разведки, и лягурам пришлось менять план буквально на ходу. Отказаться от атаки их командующий не захотел, а, возможно, и просто не мог. В итоге свой единственный шанс он увидел в рыхлом и раздробленном построении противника и разделившего свои эсминцы и корветы на три группы. Впрочем, Рой тоже кое-что понимал в тактике и бросать свои корабли навстречу лягурам не торопился. Все три группы его корветов и эсминцев начали отход к третьей планете, недалеко от которой расположился легкий крейсер проекта «Манул», и, похоже, две из них успевали встретиться до начала огневого контакта. Впрочем, первое впечатление казалось не совсем верным. Через несколько минут, когда стал возможен более точный анализ курсов кораблей противника, стало ясно, что встретиться они намерены не около планеты лягуров, а у границы зоны гравитационного ограничения, недалеко от орбиты Леганды-5, и в этом случае вся эскадра Роя могла успеть собраться вместе, хотя на формирование единого боевого ордера времени у кораблей противника могло и не хватить.
«К началу боя мы не успеем»,
— категорично заявил Лис.
«Лягуры сцепятся с Роем через 32 минуты, а мы сможем совершить второй прыжок только минут через 50».
Мир вокруг меня сжался в точку и вновь вернулся к своему обычному виду. Система Леганды скачком отодвинулась от нас почти на 11 световых лет, но задерживаться в этой точке пространства Харгейса не стало.
«Приступить к разгону для прыжка в систему Леганды! Координаты точки выхода предварительные! Уточнение в процессе разгона!» «Принято!»
Объемная схема на тактической голограмме мигнула и обновилась. Поступил первый информационный пакет от капитана Конева. Отметки союзных и вражеских кораблей немного сместились, и расстояние между ними уменьшилось. Капитан Конев вел три своих корабля вслед за эскадрой лягуров, отставая от союзников примерно минут на 40. При желании дистанцию можно было немного сократить, но приказ капитана-лейтенанта Рича прямо это запрещал. Отношение Конева к Ричу было сложным. Капитан сам до конца еще не разобрался в том, как ему воспринимать этого очень молодого офицера, каким-то образом заслужившего практически безграничное доверие мэра Бриганы-3 и контр-адмирала Зыкова. Настолько безграничное, что, наплевав на его сравнительно невысокое звание, полномочный представитель Федерации назначил капитана-лейтенанта на должность командующего операцией, и это при наличии в составе экспедиции майора и капитана первого ранга. Что уж говорить о еще четырех капитанах, включая самого Конева и Джао Вэй. Формально это выглядело вопиющим нарушением всех армейских и флотских традиций. Тем не менее, ни майор Мин, ни Анна Койц явно не испытывали по этому поводу никакого дискомфорта. Джао Вэй, успевшая побывать в должностях командира сводного батальона и коменданта 8-го форпоста, тоже совершенно спокойно отнеслась к происходящему, а на осторожный вопрос Конева по поводу назначения Рича ответила очень спокойно.
«Послушай, капитан, ты же все сам видел. Анна Койц — гражданская штучка. То, что ей навесили знаки различия капитана первого ранга, не делает ее старшим офицером флота. То есть формально делает, конечно, но по факту она этому званию совершенно не соответствует. При этом она далеко не дура и сама отлично это понимает. Кроме того, между ней и Ричем явно все не так просто».
Джао Вэй мило улыбнулась.
«Впрочем, на это мне плевать. А вот что я знаю совершенно точно, так это то, что вытащил нас с Куньмина, именно Марк Рич. Госпожа Койц, конечно, тоже показала себя неплохо, но если б не Рич, мы все там бы и остались».
«А майор Мин?»
«Мин? Он хороший вояка, но явно достиг своего потолка. Ну, может быть, когда-нибудь дослужится до полковника. И Ричу он, похоже, тоже многим обязан».
«Да я все понимаю. Но ведь этому парню всего 17 лет, и он совершенно точно не чей-то протеже. Насколько я успел узнать, он бывший беспризорник, отловленный на улице и засунутый в окраинный интернат. Как он мог успеть обрасти такими связями и столько сделать для своей колонии, что ее руководители ему так доверяют?»
«Вопрос не ко мне»,
— пожала плечами Джао Вэй.
«Я обо всем этом только слышала, да и то немного. Мало кто знает подробности, но мне вполне достаточно и того, что я успела увидеть своими глазами. Поверь мне, если бы Марк Рич так и остался лейтенантом, я бы выполняла его приказы ровно так же, как сейчас, и никаких сомнений в том, что он вправе мне их отдавать, у меня бы не возникло. Впрочем, у тебя есть собственная голова на плечах, а в ней не самые плохие мозги. Так что навязывать тебе свое мнение я не собираюсь».
Наверное, Джао Вэй была права. Чем больше Конев узнавал Рича, тем сильнее в этом убеждался. И все же что-то с ним было не так, и это не давало капитану покоя. Впрочем, времени на то, чтобы развить эту мысль, у него уже не осталось.
«Разведзонды Роя стягиваются к нашему маршруту», — доложил лейтенант Волынин. «Противник ставит помехи, пытаясь заблокировать дальнюю гиперсвязь. Рою явно не нравится наша активность в эфире».
«Корветам выдвинуться вперед и пресечь действия противника»,
— немедленно отреагировал Конев.
«Уничтожение зондов не является целью. Нужно только воспрепятствовать постановке помех».
Корветы обогнали эсминец и занялись имитацией охоты на зонды, не давая им приблизиться к «Корсару-35» на дистанцию, достаточную для эффективного блокирования связи. Сам Конев все еще находился на борту «Тартуги-16», так и не успев вернуться на свой эсминец.
«Тяжелый крейсер «Лягуров» открыл огонь»,
— доложил лейтенант Волынин. «Начать торможение! Нам приказано до выхода Харгейса из прыжка в бой не вступать!»
Конев перевел взгляд на область тактической голограммы, отображающую начало схватки эскадры союзников с кораблями «Лягуров». Обе стороны явно были настроены крайне решительно. Тяжелый крейсер союзников вел огонь с предельной дистанции, не столько пытаясь попасть в корабли «Роя», сколько мешая им сформировать боевой ордер. Враг был вынужден маневрировать, уклоняясь от снарядов, но, на взгляд Конева, большого влияния на ход боя этот огонь оказать не мог.
Тем временем дистанция между противниками сокращалась, и в бой вступили легкие крейсера. Первым открыл огонь Манулф, и сразу стало видно, насколько его орудия превосходят по дальности и точности огня пушки союзников.
«Эсминцы Роя выходят в атаку!»
Конев и сам уже видел, как 8 эсминцев, разбившись попарно, начали заходить на цели, в качестве которых они выбрали 3 крейсера «Лягуров» и эсминец первого поколения. Как ни странно, каждую пару эсминцев сопровождали 2-3 корвета. Корабли этого класса обычно в подобных схватках не участвовали, но, похоже, Рой в этот раз решил изменить тактику. Еще раз оценив соотношение сил и состав противостоящих эскадр, Конев понял замысел противника. Атакующие горгулии, скорее всего, смогут прорваться на рубеж пуска торпед, но потом они неизбежно попадут под ответную торпедную атаку эсминцев-лягуров, и вот тут им как раз и пригодятся корветы, способные существенно усилить их противоторпедную оборону. Да, корветы с их тонкой броней и относительно слабыми силовыми щитами неизбежно понесут потери, причем, скорее всего, немалые, но эсминцы гораздо ценнее. Если их удастся сберечь, то в дальнейшем бою на коротких дистанциях их плазменные пушки могут сказать очень веское слово. Союзникам требовалось что-то срочно делать. Они пока не понесли потерь, но бой складывался явно не в их пользу. Тяжелый крейсер уже поймал силовым щитом несколько снарядов Манула, и, похоже, ресурс его защитного поля просел даже сильнее, чем этого ожидал Конев. Расстояние между сходящимися эскадрами продолжало сокращаться. До выхода горгулий на рубеж пуска торпед осталось не больше минуты, а легкие крейсера «Лягуров» добились лишь 4 попаданий по эсминцам противника. Тяжелый крейсер, вместо того, чтобы стрелять по горгульям, зачем-то вступил в артиллерийскую дуэль с Манулом, чего тот, похоже, и добивался. Впрочем, наверное, у командующего «Лягуров» были на то какие-то свои соображения. Капитан бросил взгляд на таймер. Судя по времени, прошедшему с начала боя, Харгейса уже должна была совершить прыжок в систему, но капитан-лейтенант Рич почему-то медлил. Конев попытался поставить себя на место командующего. Какую точку он сам бы выбрал для выхода из прыжка? Немного подумав, он решил, что лучше всего было бы выйти из гипера в тылу эскадры союзников. Харгейса неплохо защищенный, но слишком медленный корабль, чтобы лезть в самую гущу боя. Капитан ошибся. Бледная вспышка гиперперехода возникла прямо между сходящимися эскадрами. «Он что, решил покончить жизнь самоубийством?» — растерянно подумал Конев. А между тем Харгейса как-то очень бодро развернулась и выдала полный торпедный залп. Корабли Роя отреагировали вполне предсказуемо. Войсковой транспорт вывалился из гипера в зоне досягаемости их оружия, и в него полетел шквал снарядов.
«Горгульи выпустили торпеды!» — доложил Волынин.
Конев непонимающе смотрел на экран. С Харгейсой явно было что-то не так. Ее торпеды летели к целям как-то уж слишком медленно, а на тактической голограмме отметка вышедшего из прыжка войскового транспорта имела вид серого контура. «Рой воевал с Фантомом!» Однако на проекционном экране Харгейса выглядел как настоящий боевой корабль, ведущий неравный бой с целой вражеской эскадрой. Ее динамический силовой щит вспыхивал от множества попаданий, пушки ближней обороны заполошно били по приближающимся торпедам, пусковые шахты покидали десятки ракет-перехватчиков, а сама Харгейса, насилуя двигатель, лихорадочно пыталась разорвать дистанцию и выйти из боя. Долго это шоу продолжаться, конечно, не могло. И спустя 1,5 секунд фантом Харгейсы исчез во впечатляющей плазменной вспышке, очень правдоподобно изобразившей взрыв энергетической установки, а призраки выпущенных ей ракет и торпед сымитировали самоподрыв. Однако, как оказалось, на этом представление не закончилось. Правее и выше боевого ордера союзников из гипера вышли сразу 2 легких крейсера Федерации проекта «Ятаган». На этот раз Конев даже не сомневался, что перед ним фантомы. На его взгляд, Рич слегка переигрывал. Ятаганы в Федеральном флоте не встречались со времен активной фазы вторжения. Эти исключительно мощные для своего класса боевые корабли были выпущены небольшой серией. Все они погибли в боях, а верфи, на которых их строили, Федерация потеряла в результате внезапного удара сильные эскадры Роя по одной из ее центральных систем. Противник отреагировал на появление на сцене новых действующих лиц куда более вяло, чем на неожиданный выход из-под пространства фантома Харгейсы. Вычислитель, управлявший действиями кораблей противника, быстро оценил, какой ущерб нанес ему этот призрачный корабль, и сделал соответствующие выводы.
Выпущенные в никуда торпеды и снаряды позволили кораблям лягуров получить небольшую передышку и сосредоточить огонь на приближающихся горгульях. Один корабль роя получил несколько попаданий и потерял ход, а торпедный залп уцелевших эсминцев оказался менее плотным, чем мог бы быть. Часть торпед они выпустили преждевременно, стремясь уничтожить фантом Харгейсы. Нельзя сказать, что фантомы ятаганов были совсем уж проигнорированы роем. Подделки оказались очень качественными, и какое-то количество снарядов им все-таки досталось, что вновь несколько облегчило жизнь лягурам. В бою начало устанавливаться некое равновесие, хотя потери продолжали нести обе стороны. Легкий крейсер союзников получил в борт две торпеды и исчез во вспышке сдетонировавшего боезапаса. Три горгульи постигла та же участь, но остальные торпеды лягуров не смогли прорваться сквозь плотный заградительный огонь. В дополнение к эсминцам рой потерял четыре корвета, попавших под удары орудий уцелевшего легкого крейсера. Эсминцы союзников тоже не избежали потерь. Уничтожить корабль первого поколения враг не смог, но повреждения эсминец получил, и, похоже, довольно неприятные. Из боя он не вышел, однако явно утратил значительную часть боеспособности. Формально рой понес более серьезные потери, но боевые ордера сражающихся эскадр смешались, и теперь очень многое зависело от состояния каждого вымпела, а корабли лягуров оказались значительно более потрепанными. Тяжелые и легкие крейсера практически лишились силовых щитов. Лучший эсминец союзников вообще находился в плачевном состоянии, а трое его коллег были вынуждены отбиваться от четырех горгулей и шести корветов противника. Главным козырем роя оставался Манул, пока не получивший никаких повреждений и теперь стремительно приближавшийся к месту схватки. Фантомы ятаганов, по которым больше никто не стрелял, тихо растворились в пустоте, но с противоположной стороны от сошедшихся в бою кораблей вскоре вновь замелькали бледные вспышки гиперпереходов. На этот раз из-под пространства вновь вышла Харгейса, но теперь ее сопровождали два эсминца тонландской постройки. Проект «Скоробей» по федеральной классификации. Тоже очень опасные корабли, что с первого взгляда было видно по их хищным силуэтам. Вот только рой на эти обманки больше не реагировал, хотя «Скоробеи» очень натурально рванули вперед, стремясь как можно быстрее оказаться в гуще боя, а Харгейса, выпустив в сторону сражающихся 12 торпед, начала разгон, двигаясь по касательной к зоне активных боевых действий. Через минуту торпеды, выпущенные Харгейсой, взорвались, так никуда и не попав, а «Скоробеи» неожиданно начали торможение и сменили курс, возвращаясь к войсковому транспорту. С первого взгляда весь этот спектакль уже не имел никакого смысла, так как полностью игнорировался кораблями роя. Наверное, так бы оно и было, если бы не одно «но», которое Конев отчетливо видел на тактической голограмме. «Скоробеи» действительно являлись фантомами, как и выпущенные Харгейсой торпеды, а вот сам войсковой транспорт был настоящим, и если капитан что-то в чем-то понимал, сейчас одну за другой выпускал из ангара пары сюрикенов. «Отряду начать разгон!» Немного громче, чем следовало, приказал капитан. «Задача — прикрыть отход Харгейсы!» Казалось, в бою вновь наступил перелом. Манул приближался к месту схватки, быстро сокращая дистанцию с лишенными силовых щитов и уже имеющими повреждения крейсерами лягуров. 12 его тяжелых торпед должно было с избытком хватить на то, чтобы добить эти корабли, вот только выйти на рубеж торпедной атаки у него так и не получилось. 14 сюрикенов одновременно включили внутрисистемные гипердвигатели центральных отсеков, и ракетные сборки, быстро набирая скорость, рванулись к кораблям роя. Курс Харгейса был выбран с таким расчетом, чтобы в момент пуска все вымпелы противника, включая Манул, оказались в пределах досягаемости выпущенных в космос сюрикенов, и теперь корабли врага одновременно подверглись массированной атаке. Манулу досталось 4 сюрикена. Капитан-лейтенант Рич по достоинству оценил этот корабль противника, который, судя по рассказам майора Мина, командиру отряда уже довелось однажды видеть в бою. Легкий крейсер роя действительно оказался очень непростой целью. Из 24 боеголовок цели достигли лишь 5, и этого едва хватило. Крейсер противника погибал медленно и словно бы нехотя, всеми силами цепляясь за свою механическую жизнь и как будто не веря в то, что такое могло с ним случиться. Силовой щит Манула выдержал 2 попадания, распавшись огненными лоскутами лишь после удара 3-го аркана. Дальше корабль уже ничто не могло спасти. 4-я боеголовка проломила броню и вывела из строя значительную часть систем противоторпедной обороны,
что и предопределило судьбу легкого крейсера. Пятая ракета ударила в окутанный облаком осколков корабль Роя уже почти без помех, бесстрастно выбив самую уязвимую точку. Манул содрогнулся от взрыва и почти сразу превратился в яркий плазменный шар, быстро потускневший и рассеявшийся в черноте космоса. Наблюдая за гибелью флагмана эскадры Роя, капитан Конев упустил из виду судьбу остальных кораблей противника. Их отметки коротко вспыхивали и тут же гасли, исчезая из тактической голограммы. Уцелеть удалось лишь двум корветам, уже начавшим активный разгон. Пользуясь высокой скоростью, корабли Роя пытались выйти из боя. Преследовать их было некому. Единственным, кто мог бы их догнать, был скаут, но воевать с корветами первого поколения ему совершенно не улыбалось. Глядя на разгоняющиеся корветы Роя, я в очередной раз пожалел о том, что в нашем отряде нет ни одного по-настоящему быстрого и при этом хорошо вооруженного боевого корабля. Этот недостаток следовало обязательно устранить. Результатом боя я, несомненно, был доволен, но прямо сейчас мы упускали не только два корвета противника, уничтожить которые нам было вполне по силам, но и корабль-разведчик, буквально набитый совершенно бесценными артефактами, содержащими в себе весьма немало бетрония, ценность которого я в полной мере осознал только совсем недавно. Впрочем, помимо самого корабля-носителя, в системе «Леганды» была развернута сеть из почти полусотни разведзондов противника, и вернуть их в свой трюм разведчик Роя совершенно точно успеть не мог. «Призрак, начинай охоту! Зонды наши все! Не дай им уйти!»
«Уже выполняю, командир!»
В обычно спокойном голосе призрака прозвучали нотки азарта. Похоже, у моего боевого товарища, ну или у его виртуальной личности, появилось настоящее хобби. Имитация, конечно, но все равно забавно.
«Командир, мне помощь понадобится».
Через несколько секунд вновь вышел на связь призрак.
«Они разбегаются по разным векторам. Надо, чтобы кто-то их загонял на меня».
«Капитан Конев». Я активировал канал связи с Тартугой-16. «У вас новая задача. Помогите скауту в охоте на разведзонды противника. Нам очень нужны артефакты Роя, а в этой системе их очень много. Вот только они на месте не стоят и норовят свалить в туман».
«Принято».
Конев едва заметно улыбнулся.
«Отличный спектакль, командир. Я на какую-то секунду даже поверил, что вы сошли с ума и вывели Харгейсу из прыжка прямо под огонь всей эскадры Роя».
Я обозначил на лице легкую усмешку, но ответить ничего не успел, услышав предупреждающий сигнал системы связи.
«Вызов с флагмана эскадры Лягуров»,
— чуть изогнув бровь, сообщила Анна.
«Капитан-лейтенант, похоже, с вами хочет говорить командующий союзников».
«Отвечайте, госпожа мэр. Я полагаю, говорить он хочет не со мной, а с вами».
Конец пятой книги серии «Блюстители хаоса».